Привет всем! Благодать и мир вам от Господа. Вам действительно благодать и мир от Господа. Римлянам 16 глава. Я сейчас прочитаю с 1 по 2 стих. Представляю вам Фифу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхерейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо она была помощницей многим и мне самому. Заканчивая это послание, Павел как бы передает приветы, такие практические или просто личные такие вещи он здесь делает. Вот. И он, по всей видимости, вот эта сестра Фифа, она-то и доставила вот это послание для римлян, христианам в Риме. Вот. Она была вот в этих церквях кинхерейских диаконисы, да, там слово такое используется, диаконос, да. То есть она была служительницей, выполняла разные поручения. В частности, вот она помогла доставить это послание. Вот. И она многим помогала. Она многим помогала. То есть получается, что диаконами в церкви не обязательно мужчины должны быть. Да? Там используется греческое слово диаконос. Вот. Дальше, с 3 по 4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви язычников и домашнюю их церковь». То есть они были муж и жена Прискилла и Акилы, и очень часто, почти всегда в Библии они вместе, эти имена, вот, и это всегда поддержка для христианских пар, вот так вот тоже служить Богу, вместе именно, да, это здорово. Они рисковали жизнью, да, то есть у них трудное было служение, мы не знаем подробности, да, но они очень помогали Павлу, рисковали жизнью за него. Конечно, Павел их ценил и приветствует их, да. И вообще Рим, он как Москва, люди приезжали в Рим, уезжали, вот, и определенное время Прискилла и Акилла, они были в Малой Азии, потом обратно они вернулись в Рим. Ну, Павел, конечно, знал их очень хорошо, поэтому им обязательно привет он передает. И домашняя церковь, да, они были служителями, также у них была еще домашняя церковь, да, домашняя церковь, да. Вот, некоторые люди привыкли, что в церкви должна быть такая красивая, как храм должен быть, да. Другие люди привыкли, вот как мы здесь собираемся, арендуем помещение, да, публичное, да. Но есть также домашняя церковь, когда люди собираются у кого-то дома, в квартире, да, дома. Это тоже нормально, и если обстоятельства вдруг изменятся по каким-то причинам, нам надо будет собираться дома, а не здесь. Это все нормально. Церковь продолжает существовать. Домашняя церковь, она ничем не хуже, ничем не ущербнее и так далее. Поэтому, если вдруг вы узнаете, что мы теперь будем собираться по домам, не расстраивайтесь, не значит, что Бог нас не любит или еще что-то. Все нормально. Все нормально. Просто знаю, для некоторых людей это необычно, но церковь – это собрание. Это не здание, это не место, это собрание верующих. Вот что самое главное, которое поклоняется в духе и в истине. И мы знаем, что в мире и в стране у нас очень много, это очень хороший пример этих домашних церквей, где церкви такие живые, очень хорошее общение, все такое. И если церковь будет у нас расти, будет много людей, там 100-200 будет, встанет вопрос тоже, может быть, помимо общего собрания, делать такие дополнительные домашние изучения. Вот, так что это такая хорошая мудрость. Дальше, 16 стих. Нет, подождите, не 16. Да, 5. Приветствуйте. А вот в чем дело. С 5 по 15, сейчас большой отрывок такой прочитаем. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». То есть один из первых там веровал. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас. Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мной». Сродников, это значит, они тоже были евреи. «Прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавшего во Христа». То есть среди апостолов они были очень хорошо известны и уважаемы. Вот это тоже пара. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе. Стахия, возлюбленного мне. Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе. Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиона, сродника моего. Приветствуйте из домашних Наркисы, тех, которые в Господе. Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою. Мы знаем, что, может быть, мы точно не знаем, что вот этот вот, я забыл, как его зовут, человек из Киринеи, который, когда Иисус упал, нес крест. Да, Симон, да. Он был тоже отцом вот этого Руфа. Может быть, это тот самый Руф, которого папа вот нес крест, может быть, нет. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ерме и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Неринея и сестру его, и Олимпана, и всех с ними святых. То есть очень много людей здесь, Павел их всех хорошо знал, им передает привет. Это говорит о том, что Павел, он был заинтересован, что происходит с людьми. То есть он просто в такие практические вещи, как у вас семья, как у вас дети, как работа, куда вы, где вы собираетесь жить в следующем году. Он такие вещи все хорошо знал. Да? Вот Павел, он был такой человек, помимо глубоких духовных истин, он всегда вот на простом уровне, он всегда был знаком с человеческими нуждами, событиями. И здесь мы видим очень хорошо, в 16 главе он передает эти просто привет. Просто такой, Павел был земной человек, он был, не был каким-то супер, он был простым человеком. Привет, привет такому-то, такому-то, да. И мы все такие тоже должны быть, особенно из тех, кто... может быть, какие-то там у нас определенные дары, мы всегда должны быть простыми во Христе, аминь, да, смиренными людьми, вникать в нужды людей. Вот, и Павел здесь такой пример, поэтому он всем, никого не хочет забыть, всем привет передает, да, отмечает их труд, напоминает, что они избраны в Боге, что Бог их любит, что они проявляют верность Богу. Павел все это знает и передает примеры. Здесь люди из дома Аристовула. Аристовул, есть такая теория, что это он был, может быть, это тот Аристовул, который был внуком Ирода Великого. Ирод Великий, который вот избил младенцев в Вифлееме, да. То есть мы видим, что если это так, то это и как интересно, что милость Божья и работа Божья проникла вот даже в семью такого человека. Хотя это, может быть, не обязательно были родственники, это могли быть просто рабы или служители в этом доме, которые уверовали в Иисуса Христа. Но просто интересно, что и как Евангелие, оно двигалось, оно проникало в разные, уже начинало проникало в разные слои общества. И это здорово. 16 стих. «Приветствуйте друг друга целованием святым, приветствуют вас все церкви Христовы». Но в той культуре это было так нормально. Здесь у нас, по крайней мере, в Москве, это уже немножко не то, да? Здесь мы, у нас, вот в Москве, да? Если вы жили в Узбекистане, там христиане целуются даже в губы мужчины. Вот. Но там это нормально. Но здесь по-другому. Но то, что я слышал, мне рассказывали тогда. Но здесь мы, что мы жмем руку или обнимаемся. Вот. То есть, может быть, не в прямом смысле мы подходим к этому стиху, но смысл в том, чтобы мы приветствовали верующих, особенно во Христе, приветствовали других христиан из другой церкви. Мы должны быть приветливыми людьми, да? Приветствуйте друг друга, приветствуйте друг друга. В лифте там со соседями тоже знакомитесь, приветствуйте, дайте им понять, что вы как бы открытый и приятный человек. Даже если они не здороваются, даже смотрят на вас, кто такой, чем со мной здоровается. Будьте приветливы. С 17 по 20 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которым вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему члену. и ласкательством, и красноречием обольщая сердца простодушных. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господу нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Здесь говорится предостережение такое, остерегаться разделения. То есть нам Бог напоминает сегодня тоже остерегаться в нашей церкви о разделении, уклоняться, да, не слушать какие-то сплетни, давать понять, что такие рассуждения, такие речи мы не хотим быть вовлечены, мы осуждаем какие-то сплетни, какие-то кривые толки, сторониться, бояться вот этих вот разделений, которые, к сожалению, в церкви бывают, и, конечно, это... Сатана это использует, поэтому его, он здесь упоминается, он будет сокрушен, да, но пока сатана его один из инструментов, это приносить разделение там, где единство, там, где любовь, и мы должны быть сторониться этого разделения и соблазна в нашей церкви. Есть люди, которые начинают производить вроде бы, якобы они вроде что-то знают, и они могут выдавать себе, что у них какой-то хороший есть вещь, предложить, что это придет на помощь другим людям, что они вроде заботятся о других. Всегда вот под таким вот выступлением начинается. Но на самом деле здесь Павел говорит, они, такие люди, они себе самому служат, своему чреву. Они используют ласкательство, да? Будьте осторожны, ласкательство, да? Или красноречие. Не поддаваться. Такие люди, которые вот приносят разделение, они иногда очень одаренны в этом, к сожалению, плане. Вот. Мы так устроены, да, почему нам надо сторониться, ласкательство, красноречие. Потому что мы так в основном все устроены, нам нравятся красивые речи, да, нам нравятся. Мы сразу это обращаем внимание. Нестандартное мышление, нам это нравится. Да, когда человек независимый, нестандартно мыслит. У человека твердая позиция, нам тоже это нравится. Да. Что-то необычное, новое, о чем он говорит, это тоже нам нравится. Да. Но мы должны быть осторожным, чтобы это, вот это не превратилось в ласкательство, в какое-то красноречие. И это привело, в конце концов, к разделению между братьями и сестрами в церкви, в служении. И мы зачастую, к сожалению, в этом плане простодушны. Когда вот такие вещи происходят, и попадаемся. Да. Но мы должны быть мудры, здесь Павел говорит. Мудры на доброе. Очень важно в определенный момент, потому что вы с человеком пошли в ресторан, или пошли гулять, или вы давно его знаете, с ним общаетесь, и потом человек начинает вас вдруг уводить в такую сторону, и вам надо вовремя понять, что вот это уже сплетня, вот тут уже это, ну, надо остановиться. Да? Иногда это нас увлекает, и мы начинаем поддакивать, и потом сами меняем уже мнение по отношению к какому-то человеку. Да? Мы должны быть простодушны вот, к людям, мы должны всех любить. Да? Вот в этом плане мы должны быть добродушны. Да? Я люблю этого человека, люблю этого человека. Но иногда, когда разделение приходит, человек начинает говорить что-то о другом, и мы начинаем уже, о, я этого не знал, я этого не замечал, а ведь это действительно так, а ведь это же неправильно. И уже такие происходят разделения. Так что мы должны быть мудры и осторожны, чтобы вот такие вещи не проникали в наше сердце. Мудры на добро, мудры на добро. Павел здесь говорит, что, римлянам, ваша покорность вере всем известна. То есть я знаю, вы верующие, вы сильно верующие, об этом всем известно, да, но будьте осторожны. Человек, который попадается иногда под эти сплетни, разделения, это лесть, это может быть духовный человек, это может быть укрепленный в Господе. Церковь может быть сильна, да, но вот это разделение приходит, и иногда люди поддаются верующие, да, несмотря на то, что они вроде бы сильны в вере. Поэтому Павел предупреждает, он знает, что после него и во время его служения уже появляются такие люди, которые разделяли церкви и... Это очень противная такая вещь, зараза, вот эти вот разделения. И с нашей стороны мы должны проявить серьезность, мудрость. Аминь. Мы семья. У нас одна цель. Мы несовершенны, да. И мы можем говорить о каких-то вещах, но мы будем прощать, мы будем любить. Но главная цель – единство во Христе, назидание, да, восстановление, в конце концов. И пусть Господь хранит нас от разделения. Но мы должны быть мудры. И в определенный момент тверды, сказать, нет, это неправильно, это я не хочу слушать, я не хочу, чтобы такие разговоры продолжались, да. Было бы очень здорово, чтобы это вы сами сделали, не пастор, не какой-то лидер, а вы. Потому что с такими вещами к пастору не идут, потому что они знают, люди от пастора они сразу получат нет, и пастор их на заметку поставит, он поймет, что этот человек осторожен. Он начинает как бы с простодушных человек, он начинает льстить с людей, которые, может быть, в церкви, ну, может быть, не занимают какие-то лидерские позиции, и поэтому они в каком-то плане расслаблены, да. Вот. Но мы все должны быть мудры, и будет здорово, когда как бы рядовой верующий, если есть такое понятие, он скажет, нет, вот это неправильно, брат, прекрати, я не хочу это служить, это сплетни, пойдем напрямую поговорим с этим человеком, ну вот так вот, да. Пусть Господь хранит нас от разделения. Он скоро сокрушит сатану под ногами вашими. Это приносит вам радость? Это должно. Потому что мы все вовлечены, братья и сестры, в духовную войну. Наша война не с плотью, да, не с людьми. За этим стоит сатана. Это он вредитель. Он нас ненавидит. Он делает всякие козни. Да. И это нормально для нас желать этого дня, когда сатана будет сокрушен под нашими ногами. Это Бог так хочет унизить сатану. И нас вознаградить, проходивших через искушение, через испытания с терпением. Под нами ногами Бог это сделает вскоре. Это будет вскоре. Вот конец с этим испытанием, боли, слезы, все это наступит скоро. И нам полезно напоминать, что пришествие Иисуса Христа будет вскоре. Иисус сказал, что будут жениться, покупать, продавать. Будет день, вот как сегодняшний день. Будет день, вот как сегодня. Иисус придет внезапно. Иисус придет внезапно. Это произойдет вскоре. Вы знаете, ну, наверное, вы со мной согласитесь. Вот в школе мы учились, я учился 10 лет. Когда я был во втором классе или в первом классе, мне казалось, 10 лет это столько много. Это так долго учиться, когда этому эту школу окончить. В принципе, если подумать, 10 лет это много, да? Но сейчас мы назад смотрим, эти 10 лет вообще пролетели быстро. Люди, которые в возрасте, они смотрят на свою жизнь, жизнь быстро пролетела. Нам кажется, что очень много, но вещи происходят гораздо быстрее. Вот в этом плане, и мы должны понимать, что Иисус придет скоро. Это должно нас поддерживать. Это должно поддерживать нас. С 21 по 24 стих. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Иасон, Сосипатр, сотрудники, сродники мои, простите. Приветствует вас, Господи, и я, Тертий, писавший все послание. Приветствует вас Гай, страноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель, и брат Кварт. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Вот, городской казнохранитель. Это на современный лад, вот в Москве, кто у нас это будет? Министр финансов? Да, вот видите, как Бог уже работал тогда. Конечно, в основном верующие, они были из простых людей, как бы, да. Но Бог силен спасать всякого, Бог силен спасать всякого, да. Мы видим, оказывается, что Тертий писал-то послание, просто, то есть Павел ему диктовал. И очень это, в принципе, удобно, когда у вас есть определенные мысли, не писать, не печатать, а именно диктовать, и человек, который хорошо пишет или быстро печатает, делает это. И Павел этим пользовался. Вот. На греческом языке Павел диктовал вот этому Тертию, тот записывал. Ну, Тимофей здесь, конечно, очень часто, очень много времени был с Павлом, привет передает. И другие сродники, то есть вот тоже евреи, уверующие в Иисуса Христа. Вот, так что Павел привет передает и от себя, от своих друзей тоже не забывает привет передать. Вот. И вы знаете, когда я готовился к этой, думал о 16 главе, я знал, что здесь вот такие вещи, в принципе, они, ну, вот эти приветствия, они, в принципе, может быть, не очень как бы нам интересны, не очень назидательны. Да? Допустим, вы пришли в церковь и вам нужна поддержка, и я знаю, Бог хочет нас поддерживать. И я думал, ну как я вот могу поддержать вас, моих братьев и сестер? И я подумал, я сразу вспомнил, если там есть одно слово «благодать», у меня будет тема для проповеди. Потому что я люблю о благодати говорить, и все это послание о благодати. И здесь говорится, 24 стих, да? Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Со всеми, со всеми, со всеми. Благодать. О, благодать — это очень хорошая вещь. Давайте повторим, о чем мы изучали послание Римлянам. Мы изучали, то, говорили о том, что есть суд Божий на всякую неправду. Есть гнев Божий на всякое зло, на всякую неправду. Бог явил себя в творении, через рассматривание творения, то, что Бог сотворил. Мы можем понять, что Бог есть, что Он добр. И у нас нет никакого извинения не любить Его, не поклоняться Ему и не жить моральной жизнью. У нас, у человека нет никакого искушения. И это относится не просто к атеистам, это относится к каждому человеку здесь на земле. Человек, у него есть возможность понять некоторые вещи о Боге, о праведности, о грехе, о последствиях за греха. У него это есть. И у него нет никаких извинений. Человек не может сказать, ну, я вырос в неверующей семье или в стране, где мало об этом проповедовалось. Человек не может сказать. Каждый становится виновен перед Богом. Это очень плохие новости. Да? Там же говорится, что мы говорили, что все согрешили. Вот это тоже очень плохие новости. Все согрешили. Все в этой комнате, все в этом мире согрешили. Все виновны перед Богом. Бог, мы иногда думаем, а Бог, ты должен это, Бог, ты должен это, да. На самом деле, то, что Бог должен сделать по-настоящему, справедливо, это наказать грех. Вот что Бог должен. Все остальное, если Он будет делать, Он будет делать по милости. Он этого не должен делать, но Он делает. Мы славим Бога за это, изучаем, да. Но на самом деле, то, что Бог сделает, Он должен наказать грех. Но Он милостив. Он помиловал Адама и Еву, они не сразу умерли. И Он терпит, чтобы люди покаялись, да. Но когда мы начинаем, Бог, ты должен это мне, или Бог должен наказать виновного, мы должны помнить, что Бог проявляет милость. Но в конце концов, конечно, Он совершит свою справедливость. Мы говорили о том, что, несмотря на то, что все плохие новости у нас, для нас, что все согрешили, причем мы так согрешили, что если бы нам как бы... нас остановить, потом дать новые принципы, как мы жили, мы все равно будем оставаться в грехе. Это очень печально. Мы об этом говорили. Все мы грешны перед Богом. Поэтому Бог оправдывает нас как? Даром. Бог оправдывает грешника даром, искуплением во Христе Иисусе. Мы изучали. Вот почему Иисус умер на кресте. Иисус не пришел просто дать какие-то моральные принципы. Это тоже. Но самое главное, Его было умереть за наш грех. И самое главное, чтобы человек верил в эту заместительную, искупительную жертву Иисуса Христа. Иисус хочет, прежде всего, чтобы человек верил в то, что Он сам, Иисус, понес мой и ваш грех. Вот такая вера, она как раз и есть спасительная вера. Оправдались даром, мы вспоминали. Ну и, конечно, мы говорили, очень важна вера. Потому что, понимаете, Бог называет несуществующее, как существующее. Я должен решить. Бог называет меня праведным, и я должен решить, я буду верить Богу, Слову Бога, или я буду рассматривать свою жизнь и видеть, что там я несовершен, там несовершен, ну и как такой человек сгодится Богу, как такой человек может быть использованным Богом, как такого человека может быть любить Бог. Я всегда, если я не приму Слово Божие, если не буду жить по вере, я всегда буду жить в осуждении. И я не смогу иметь мир, я не смогу приносить плод для Бога. Нам очень важно понять, что мы живем верою. Сегодня вы живете верою, или вы сегодня пришли, и вы анализируете свою жизнь, и кто-то из вас, допустим, вот эта половина, вы думаете, я неплохо, были худшие дни, вот это у меня неплохой день был, или неплохая неделя. Другой человек пришел, ему кажется, вообще, я сколько уже пытаюсь жить во Христе, я уже старался, все плохо. И вы чувствуете осуждение, вы чувствуете, что такое разделение с Богом. И вот эта благодать, которая со всеми, она напоминает нам, что нет никакого суждения, что спасение происходит даром. Мы можем к Богу приходить такие, какие есть, зная, что Бог нас принимает и Он нас любит. Это очень здорово понимать вот эту благодать. Потому что очень часто мы пытаемся приходить в молитве к Богу и вообще вот даже сейчас воскресное служение, мы пытаемся прийти и принести какие-то свои дела, чтобы почувствовать себя хорошо с Богом. И вы измучаете себя. Мы изучали благодать. Человек оправдывается независимо от дел закона, независимо от дел, он оправдывается верой. Вот тут важна вера. Павел очень много говорил. Авраам не мог иметь детей, но Бог ему сказал, ты будешь множество, отцом множества народов, и Авраам поверил. Хотя люди ему, соседи могли ему сказать, это смешно, ты много раз пытался, и Сара, и у вас не было детей. Но Бог мне сказал, и он поверил. То же самое, Бог говорит мне, что я праведен. Я должен почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Вот это вера. Вот это вера. Мы иногда просим, Бог, поддержи меня, я так унываю. И можно очень долго молиться, если вы не знаете истину. Как только вы знаете истину, истина вас освобождает. Мертв для греха, жив для Бога. Благодать со всеми. Вы, верующие в Иисуса Христа, крестившиеся в Иисуса Христа, вы свободны от греха. Мир с Богом. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Вот эти вещи мы изучали и еще будем напоминать друг другу. Нет никакого осуждения. Мы живем по духу теперь. Когда говорится о благодати, сразу поднимается тема страданий. Потому что человек, когда страдает, он сразу сомневается, а любит ли его Бог. И Павел, и мы об этом говорили, несмотря на то, что мы имеем начаток Духа Святого, то, что Бог нас любит, мы со всем творением мы стенаем, как бы мучаемся, страдаем. Но настанет искупление нашего тела, и болезни, смерти, и никаких переживаний, нервов, стрессов не будет уже. Но это обязательно произойдет, это искупление тела. Мы сейчас спасены в надежде в плане нашего тела. Оно будет искуплено. Там же также вопрос стал, а как же Израиль? Да? И мы говорили о том, что у Бога все равно по своей милости определенный план для Израиля. Он спасется. В большинстве своем Израиль как нация, они уверуют в Иисуса Христа. И в конце концов мы говорили, изучая о благодати, поддерживая друг друга о благодати. Мы говорили о том, что раз такая милость к нам, раз Бог нас так любит, раз Бог нас так принимает, представь свое тело для служения Богу. Что дальше? Бог спас меня, освободил от греха. Что дальше? Что мне делать с этой новой жизнью? Чтобы пойти опять мараться в грязи? Нет, благодать не для этого. Да? Мы говорим о том, чтобы представить свои тела на служение Богу. Что самое лучшее во всей вселенной? Кроме прощения грехов, да, кроме там благополучной жизни, что? Нам нужен смысл в жизни. Человек не может быть без смысла. Он не может, как бы он ни был богат, обеспечен, он все равно у него будет как дыра огромная в душе, он будет пытаться. Ему нужен смысл в жизни. И этот смысл, он находится в служении Богу. Потому что то, что Бог делает, пусть даже на кресте умирает, в этом тоже есть смысл. И когда мы посвящаем себя на служение Богу, через что бы мы ни проходили, у нас будет смысл, у нас будет мир, у нас будет в конце концов вот эта вот жизнь с избытком. Поэтому благодать, когда мы ее понимаем, она всегда призывает нас посвятить на служение Богу. Посвятить себя на служение Богу. Братья и сестры, мы будем поддерживать друг друга, но посвятили ли вы себя для служения Богу? Мы будем говорить о благодати еще, да, но в конце концов... Для чего благодать? Для того, чтобы мы были в гармонии с Богом, для того, чтобы мы как бы работали в Его корпорации, чтобы мы имели эту жизнь с избытком, которая только у Бога. Лукавый нас будет обманывать, что угождение самому себе в этом счастье. И вот нам надо бороться и помнить, что нет. Служение Богу самое главное. Аминь. Вот. Но благодать со всеми нами. И знаете, когда мы говорим о благодати, когда мы читаем вот здесь «благодать со всеми вами», мы иногда, я и вы, мы иногда, это не приносит нам поддержки и радости. Мы иногда даже, ну и что, благодать со мною, да. И мы как бы не знаем, как ее применить, мы не знаем, а что мне с ней делать. Ну вот пример такой. Допустим, вот мы утром вспоминали, мы знаем человека, который нашел в диване $5000, да, случайно там папа оставил, да, ему, да, в старом диване, да, ну и он отдал $500 церкви, а 4500 у него осталось, да, долларов, хорошие деньги, да, он радовался, как вы думаете, вы бы обрадовались, вы бы знали, как применить эти деньги, да, а почему мы иногда не знаем, как применить благодать? Почему у нас нет радости, почему у нас нет мира? Ведь благодать, она гораздо лучше. И она для всех. Этому человеку повезло. Вам так больше никогда в жизни не повезет, чтобы найти такую сумму, да? Или вам деньги на счет перевел начальник, премию перевел. Вы будете радоваться, вы будете знать, что с этими деньгами делать. И нам нужно верою принимать эту благодать и знать, что с ней делать. Что она знает, что она значит практически. Сегодня воскресенье, или сегодня это понедельник, что эта благодать значит для нас. Она гораздо богаче, чем $5000. Ну, пришла и села. Вот это благодать, да. Вот Бог нас так принимает. Бог нас так принимает. Мы иногда пытаемся оправдаться перед Богом, найти себе что-то такое, чтобы сказать себе или Богу: «Бог, я не такой плохой». И когда мы не находим, мы очень унываем. И поэтому, может быть, у вас когда-то был какой-то духовный подъем. Вы очень много молились, постились, служили, какие-то вещи делали, да. А сейчас вы чувствуете ни молитва, ничего, все это развалилось, вы как бы шаг назад сделали, и вы думаете, если вот я все это восстановлю в своей жизни, тогда я почувствую этот мир с Богом. Но вы знаете, что восстановить в данный момент вы не можете по каким-то определенным причинам. У вас эта апатия, она очень сильно засела, и вы вроде верите, но вот этого огня нету. А любит меня Бог, если у меня нет этого огня, да? Но Бог, Он говорит: приди такой, какой есть. Не напрягайся, приди и отдыхай. Приди и пей. Ты устал, приди и ешь. Я ничего от тебя не требую. Вот нужно учиться приходить по благодати к Богу, такие, какие мы есть, верую приходить. Не пытаться, и Бог ничего не требует. Мы очень должны аккуратно быть, то, как мы понимаем свою жизнь, то, как мы преподносим христианство другим людям. Бог ничего не требует, Он предлагает: ешь и пей истинную пищу, да, принимай эту благодать. Благодать со всеми вами. Я учусь эту благодать, и я удивляюсь, насколько я медлителен, да. Но когда я понимаю эту благодать, это действительно, это самое лучшее. И это по вере. И я вам хочу сказать, Павел говорит: благодать со всеми вами. Благодать. Приходите к Богу такие, какие есть. А как же это, как же это? Приходи, отдыхай. Иисус, Он прекрасная личность для грешника. Вот как, не знаю, но я почему-то часто использую этот пример. Вот как вы устали, вы пришли, и диван — ваше любимое комфортное место. Диван, да? Вы не говорите себе: надо посидеть 10 минут на диване. Говорят, надо отдохнуть, надо сесть, посидеть. Вы не заставляете, вы просто садитесь, все. Вот так же Иисус, так же благодать, она для уставшего грешника, измученного. Вот Иисус пришел как врач для больного. Вот это и есть благодать. И нам нужно просто стоять в вере в эту благость Божию. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Вот вспомните, человек нашел много денег у себя, да, как обрадовался. А вот эта благодать, она со всеми нами. Мы богаты во Христе. И что значит благодать? Это значит, что у нас есть мир с Богом, правильно? Сейчас у меня есть мир с Богом. Моя молитва будет отвечена, Бог слышит меня, когда я молюсь по воле Божьей, конечно. Бог примет мою молитву, я могу казать, как, мне может казаться, что я такой маленький, и вообще, кто я такой, как молитвенник, да? Это благодать. Я получу помощь от Бога, я способен в служении, да? У меня есть жизнь с избытком, когда мы понимаем эту благодать. Вот как человек, у него, допустим, лежит 10 миллионов на счету, он сохранил, да, рублей. И он чувствует себя безопасно, хорошо, обеспечился, да, он чувствует себя более-менее уверенно, да. Вот, но у нас гораздо больше, у нас вот это и есть благодать, гораздо больше, гораздо лучше. Мы можем чувствовать себя уверенно, мы можем чувствовать этот мир, это любовь Бога. Благодать Господа нашего Иисуса Христа. Представьте Павла, какое у него было молитвенное время, как он был близок к Богу, да, один раз даже на небеса он вознесся, да. Если бы вы встретились с Павлом, вы хотели бы поговорить, увидеть эти глубины Божьи от этого человека, как он познал Бога, да? Было бы интересно, да? Вот. И у Павла действительно были такие взаимоотношения с Богом. Он был очень близко с Богом, у него было очень много откровений. Он побывал на небесах и видел там такие вещи, которые на языке простом не донести. Но если бы мы пришли к Павлу, да, Знаете, что он бы сказал нам? Он сказал: благодать тебе и мир, брат или сестра. Вот, я был у Бога, я знаю Его, я видел Его, и вот то, что я знаю, Бог желает тебе. Благодать и мир, благоволение Божие, мир здесь на земле. Слава Вышних, конечно. Вот Дух Святой нам поддерживает. Благодать Господа Иисуса Христа со всеми нами. Аминь. Господь, благодарим Тебя за это изучение этой книги, послания римлянам, Господь. Благодарим Тебя, что Павел так все подробно здесь расписывает для нас. Чтобы у нас не осталось никакого сомнения в Твоей благости, в том, как Ты спасаешь грешника, Господь, как Ты его оправдываешь, восстанавливаешь, очищаешь, Господь. Духом Святым продолжай нас научать об этой удивительной благодати, потому что мы знаем, что в ней можно и возрастать еще. Поэтому, Господь, учи нас о этой благодати, пусть мы стоим твердо в этой благодати. Славим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за кровь Христа. Благодарим Тебя, что Ты скоро придешь. Во имя Иисуса. Аминь.